Уважаемые друзья, дорогие братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Как брат Артур уже сказал, мы опять собрались для того, чтобы слушать Слово Божие, для того, чтобы совместно его разбирать и вникать в таинственные глубины этой божественной книги, как однажды русский критик Белинский назвал эту Библию. Он сказал, что всякий успех человечества и всякий прогресс в науке и технике зависит от более глубокого проникновения в таинственные глубины этой божественной книги. Также и в нашей жизни зависит очень много от того, сколько мы понимаем из этой книги, как мы к ней относимся, потому что мы нашу жизнь в соответствии с нашим познанием будем устраивать. В прошлый вечер мы с вами разбирали 13 главу Откровения, и время у нас не совсем хватило, чтобы разобрать эти стихи до конца. Сегодня мы еще раз немножко вернемся к этой теме, а потом перейдем к разбору 14 главы. Для того, чтобы возобновить в нашей памяти то, что мы в прошлый раз говорили, я еще раз прочитаю из 13 главы последние три стиха. Откровение 13 глава, 16 по 18 стихи. «И он, то есть лжепророк, сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их». И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя и число, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. В прошлый раз мы говорили о стремлении определенной группы людей к тому, чтобы все человечество пронумеровать, чтобы каждому человеку со временем присвоить свой определенный индивидуальный номер и вести тотальный контроль над всеми жителями Земли. С одной стороны, как говорят, для благополучия, с другой стороны, для финансового контроля, чтобы взять у людей как можно больше и как можно сильнее контролировать любую деятельность каждого человека. Я в прошлый раз говорил о том, что сделано в этом отношении, и при изложении допустил одну небольшую ошибку, которую хочу поправить. Я сказал, что на правую, на руку или на чело человека по той причине будет сделана эта маркировка, что там более постоянная температура. Наоборот, температура более меняется. В этих местах тело человеческого, а эта микропластинка, заряжается именно за счет перемены температуры в человеческом теле. Сегодня мы в основном остановимся еще на 18 стихе, на последнем стихе. «Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Некоторые алфавиты, которыми пользуются различные народы, имеют свои особенности. К этим особенностям относятся и еврейский, греческий и латинский алфавит. Наш русский шрифт или латинский шрифт или арабские, они не имеют этой особенности, а вот эти некоторые языки или ихний алфавит имеют одинаковые знаки для букв и для цифр. Как у евреев, так и у греков, и также и на латинском языке один и тот же знак может обозначать букву для того, чтобы писать что-то, а может и обозначать цифру, когда идет речь о математике, когда где-то что-то решают. И вот если написать определенное слово, определенное имя, и над каждой буквой поставить его цифровое значение – то можно, сложив эти цифры, получить сумму, числовую сумму или числовое значение этого имени. Вот если имя Иисус, то есть Иешуа, написать по-еврейски и над каждой буквой поставить значение этой буквы в цифрах и сложить все эти цифры, то получится 886. Если имя Гитлер сделать так по-еврейски, получится 222. Так можно любое слово и любое имя, значит, вычислить, сколько оно будет в цифровом значении. И здесь имя, здесь нам Слово Божие говорит о том, что имя этого сильного человека, этого гениального человека, который в скорости должен встать у руля мирового государства, сумма его имени будет 666. На протяжении истории человечества было уже много людей, великих людей, и у некоторых из них имя соответствовало этому числу. Это был Антиох Епифан, о котором говорят книги Маковейские, который выдал себя за Зевса, сел в храме и требовал божественного поклонения. Это был римский император Нерон. Это был Константин, тоже римский император, Наполеон, Муссолини, Сталин или имена некоторых римских пап, их сумма их имен составляла 666. Я не раз уже говорил, что в Библии цифры имеют особое значение. Вот, к примеру, в 18 главе Евангелия от Луки, с 10 по 17 стих, нам повествуется об исцелении одной женщины. Это была старая женщина, у которой была сгорблена, скручена болезнью и болела уже 18 лет. И Господь ее исцеляет. И вот задается невольно вопрос, а почему она болела не 16 или 17 или 19 лет? Почему 18 лет? Случайно это? Женщина, как мы говорили в последних наших вечерах, это Израиль в пророческом смысле. 12 глава Откровения, здесь о женщине говорится, как о израильском народе. Вот это чудо, которое совершил Христос, тоже относится к израильскому народу. Этот израильский народ трижды отрекся от Бога. Он трижды совершил ошибку, сделал шестерку. Они в Ветхом Завете отказались от Бога Отца. Во время жизни Иисуса Христа они его отвергли. А во время, когда начиналась распространяться апостолами благая весть, они этих апостолов избивали, отвергали, хулили их и Бога, и они отказались от Духа Святого. 18 – это 6 плюс 6 плюс 6. И вот трижды евреи допустили эту ошибку, о котором многие мессианские евреи и раскаялись, и приняли после Иисуса Христа, но в основном, как народ, они его отвергли. То есть 18 лет – это как бы символически, а фактически имеет глубокое значение. Или во втором послании к Тимофею, в 3 главе, в первых 5 стихах описываются признаки людей последнего времени, среди которых мы сегодня живем. И здесь 18 различных особенностей этих людей. 3 плюс 3 плюс 6 плюс 6 плюс 6. 666. Эту цифру мы встречаем в Библии очень часто. И вот числовое значение имени Антихриста будет 666. Мы сможем его вычислить по-русски или по-немецки. Это имя этого человека, который, очевидно, будет из израильского народа на еврейском языке. И вот Библия нам говорит о начертании или о числе. Что это означает? В прошлый вечер я говорил о том, что политика идет к тому, чтобы каждому человеку присвоить его индивидуальный номер. Эти номера будут из 18 чисел. Сегодня ни у кого нету такого большого номера еще. Нету такого банка, который имел бы так много клиентов, чтобы ему нужно было 18 число из 18 цифр. Что здесь намерены сделать? Первые три цифры этого личного номера у каждого должны быть 666. Это код Мирового банка или Интернационального валютного центра. То есть каждый человек в дальнейшем будет членом одного банка, Мирового банка. Поэтому у всех будут первые три цифры одинаковые – 666. Затем следующие три цифры – это будет код страны, в которой живет каждый человек. К примеру, у Соединенных Штатов Америки код 210. Последующие три цифры – это будет код штата или кантона в Швейцарии, или области, или края в России, или земли у нас в Германии, или, как и всегда в любом народе, называются административные центры. То есть код Мирового банка – три цифры, код страны и код административного деления. А следующие 9 цифр будут личный номер каждого человека. И опять-таки 18 цифр, 3 раза по 6 – 666. Чтобы людей приучить потихоньку к этой цифре, мы видим, что на протяжении ряда последних лет эта цифра 666 все больше внедряется. На каждом рецепте, который выписывают врачи, мы видим эту цифру. На деньгах различных стран, в паспортах некоторых стран мира, даже часто на одежде человека, везде эти цифры 666. Ну почему не 555? Или почему не 888? Это имя Иисуса Христа. А именно людей хотят приучить к тому, чтобы это число было как можно больше в обиходе. Какая же идет подготовка или что сделано для того, чтобы в дальнейшем внедрить вот эту систему? Во-первых, был создан Мировой банк или Интернациональный валютный фонд. Для того, чтобы со временем всех людей как-то привести к общей централизации, нужно, чтобы был Мировой банк, через которого все страны мира могут делать свои различные финансовые операции. Зачем стремятся к тому, чтобы создать единую мировую валюту? Вавилонская система, которая теперь вновь, значит, восстанавливается, она в основном восстанавливается у нас в Европе. Европа будет тем центром, из которого выйдет все это, о чем мы говорим последние вечера. И вот в Европе и были сделаны эти первые эксперименты. Сперва была создана валюта, так называемая, значит, условная, это был ЭКЮ. ЭКЮ никогда не выпускали в виде гипюров или в виде монет. Это была просто условная единица, через которую перечисляли или вычисляли или переводили различную валюту различных стран мира. Но теперь уже за последние несколько лет мы привыкли к нашей новой всеобщей европейской денежной единице, и мы к этому ОИРО привыкли. ОИРО ввели для того, чтобы у людей забрать как можно больше денег, для того, чтобы богатые страны обобрать, а бедным странам помочь. Это мы сами очень хорошо заметили. Никто не стал из нас богаче из-за того, что ввели этот евро. Но люди все недовольны им. И тем не менее, эта политика продолжается дальше. Европа все больше и больше расширяется. Из 12 стран скоро будет 18, а потом более 20. Я говорил, что стремление этой комиссии, которая, или этой группы людей, которые начали в 56 году это движение, было, чтобы от Уральских гор до Северной Африки сделать единую зону без границ для капитала, для торговли, для политики. И к этому сегодня стремятся определенные круги людей. Но сразу после того, как был введен евро, сказали, что это только на 7 лет. Через 7 лет мы постараемся привести мир к такому состоянию, чтобы во всем мире была единая валюта, и имя ей должно быть Терра. То есть для того, чтобы когда-то забрать все деньги, для того, чтобы перейти на безналичную расчетную систему, надо уравнять деньги у всех людей на Земле. Надо привести их к общей валюте. Надо их привести всех в один банк. И вот эта подготовительная работа, она идет на протяжении нескольких лет уже, или десятилетий, вернее. Далее в городе Брюсселе, это центр Объединенной Европы и в Америке установлены два гигантских компьютера. Компьютер этот в Брюсселе называется «Зверь». Он занимает 3 этажа гигантского здания и в виде креста он сделан. Это самый большой компьютер мира. И приготовлены более 2 миллиардов карточек для того, чтобы в первую очередь всех белых людей, или правильно сказать, жителей экономически сильно развитых промышленных государств, чтобы им раздать эти карточки. То есть в первую очередь эта система будет вводиться в тех странах, где у людей есть деньги, где культура более высокая. К чему вводить эту карточку где-то туземцам или индейцам или африканцам, которые живут где-то в пустыне или в джунглях, если у них нет денег? А вот у нас это будет эффективнее. Мы все зависимые от банка, у каждого деньги идут через банк, пенсионер он или учится, или работает. И вот 2 миллиона карточек заготовлены, чтобы в скором будущем эти карточки передать, значит, людям. Каждый получит свой номер. И на 32 вопроса человек должен будет дать ответ. Все это будет, значит, зарегистрировано в компьютере. И если только где-то появится мой номер, то любая полиция, любой уголовный розыск, любые финорганы всегда сразу в компьютере в любом найдут всю полную мою характеристику. Сегодня говорят, нам это нужно для того, чтобы террористов как-то ловить, преступников. Но я говорил, что все это делается специально. Эти террористы подстрекаются, их обучают, их финансируют, чтобы они делали это, чтобы люди потеряли эту безопасность. А с другой стороны, потом можно было сказать, мы вынуждены принимать различные законы, которые бы помогли соблюдать или гарантировать безопасность всех людей. А фактически дело идет или речь идет к тому, чтобы создать полицейский контроль над каждым живущим на Земле человеком. Значит, микрочип с этим номером, с этой информацией будет введен каждому человеку, и определенные сканеры везде опознают этого человека. Они рассчитаны даже для того, как Энди сегодня. По Энди можно найти человека на любом месте земного шара. И кому надо, он точно определит, где находится хозяин с этим Энди. Это же самая система, это предусматривает и эта система, чтобы любого человека найти на любом месте земного шара. Разработаны сегодня компьютеры, которые вводятся, значит, человеку, маленькие микрокомпьютеры. Если человек имеет депрессии, у него проблемы с нервами, то этот компьютер ему помогает преодолевать эти депрессии. Разрабатываются микрокомпьютеры для того, чтобы ввести их в человека, и они будут читать человеческие мысли и передавать их кому-то, кому нужно. Разрабатываются маленькие компьютеры, которые должны человека манипулировать, то есть заставлять человека думать то, что хочет тот, кто программирует компьютер, и делать то, что хочет этот компьютер. То есть человек со временем должен превратиться в живого робота. Его кто-то запрограммирует, то и то он должен делать, чтобы потом не ошибался и делал ритмично, делал много, быстро, хорошо и правильно. Вот вся эта цель, вся эта работа. И вот Библия здесь очень серьезно предупреждает, что всем людям без исключения будет сделано это начертание. Это начертание с одной стороны для экономических, для полицейских целей, а с другой стороны это будет символ Антихриста или символ дьявола. О 144 тысячах мы читали, что они запечатлены, запечатаны символом Бога. Печать является символом принадлежности кому-то. Эти 144 тысячи принадлежат Богу. Церковь, запечатленная Духом Святым, принадлежит Иисусу Христу и Богу. А эти люди будут принадлежать сатане. И любому человеку, которому будет сделана эта печать, отрезан путь ко спасению. Ни один из этих людей не может быть спасенным. Вот почему сатана хочет застраховать всех этих людей, чтобы они были его и принадлежали ему. Вот почему и апостол здесь и говорит, здесь мудрость. Чтобы все это понять, нужна мудрость. Часто мы, читая последние известия, слушая события, значит, которые случаются, и не зная Библию, не можем все это сопоставить. Ну почему? С какой это целью делается? Ну, а фактически есть за всем этом цель. Есть люди, которые желают достигнуть своей цели, и они ее достигнут. А чтобы понять все это, нам нужна мудрость. Откуда ее можно взять? 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Написано об Иисусе Христе, который сделался для нас премудростью от Бога. Ключ к познанию Священного Писания дает Иисус Христос через Духа Святого. Поэтому, слушая последние известия, читая различные события, мы, верующие, должны это сравнивать с Библией, и тогда мы сможем определить, где мы сегодня находимся. Число – это сказано тут число человеческое. Число 6 символизирует ограниченность или отсутствие полноты и законченности. 7 – число полноты Божьей. Это число символизирует что-то законченное, что-то полное. А 6 – это незаконченное, неполное число. Я слышал о том, не знаю, так это или нет, что у евреев 6 считается, как у других людей, 13. 6 считается числом несчастным. В шестой день недели был создан человек. И люди говорят, что плохо, что Бог сделал человека таким, каким он есть. Они считают, что это нехорошо. Пятница – это 6-й день недели фактически, и его считают многие люди несчастным днем. Так вот, Антихрист постарается во всем уподобиться Богу. Он будет стремиться к этому, к этой семерке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, и дальше он не дойдет. То есть, с одной стороны, тут символы, с другой стороны, это обозначает запечатление духом сатанинским, что эти люди будут принадлежать сатане. И мы, верующие, всеми силами должны стремиться избежать этого. Если кто-то останется, не дай Господь, на время великой скорби, если кто-то не будет готовый к вознесению церкви, то эти люди должны знать, на что они идут, что их ожидает впереди. Теперь мы хотим коротко сравнить Иисуса Христа с Антихристом. Что мы имеем сегодня во Христе? И что будут иметь эти люди тогда, те, которые останутся от этого Антихриста? Я назову здесь 10 отличительных черт характера. Во-первых, Христос пришел сверху, а Антихрист придет снизу, то есть из ада, от сатаны. Во-вторых, Христос пришел во имя Отца Небесного, Антихрист придет во имя Своем. В-третьих, Христу дал всю власть Бог, а Антихристу даст власть сатана. В-четвертых, Христос – это подобие Бога, это образ Бога Всевышнего. Христос говорит, кто видит меня, тот видит Отца. Я и Отец одно и то же. А Христос – это подобие дьявола, подобие сатаны. В-пятых, путь Христа сверху вниз. Он пришел с неба на эту землю для того, чтобы спасти людей. Он даже в преисподние места земли пошел. Он умер для того, чтобы людям дать спасение, а путь сатаны снизу вверх, он из ада идет выше до престола мирового государства. Цель Иисуса Христа – спасти людей, а цель Антихриста – погубить людей. Христос ведет людей к поклонению Богу, а Антихрист ведет людей к поклонению сатане. Время их деятельности было у Христа 3,5 года, а Библия говорит, что Антихрист тоже будет действовать 3,5 года. Оба были убиты, или Христос был убит и воскрес, с Антихристом это еще случится. Христа прославляет Дух Святой, а Антихриста прославляет лжепророк. Мы видим в этих параллелях, какая разница и какие различные цели у этих двух личностей. Теперь мы говорили и о Духе Святом, и о лжепророке. Лжепророк – это антидух. И здесь я хотел провести 6 параллелей между этими двумя личностями. Дух Святой сошел как бы в языках огненных с неба в день Пятидесятницы, а лжепророк будет снизводить огонь с неба. Он будет показывать эти голографические трехдимензиональные картины, и будет огонь низводить с неба. Дух Святой прославляет Христа, а лжепророк прославляет Антихриста. Дух Святой приводит людей к поклонению Отцу и Сыну, а лжепророк приводит людей к поклонению Сатане и Антихристу. Дух Святой совершал чудеса и знамения через пророков и через апостолов, а лжепророк будет совершать их сам. Дух Святой возвеличивает спасение через смерть и воскресение Иисуса Христа, а лжепророк будет возвеличивать смерть и воскресение Антихриста, чтобы люди поклонялись ему. Дух Святой преображает людей в подобие Иисусу Христу, а лжепророк преображает людей в подобие сатане. Вот мы видим эту большую разницу и между этими двумя личностями. Поэтому, когда сатана и лжепророк будут на этой земле и будут действовать, то невозможно будет им противостоять. И в последней половине великой скорби верующие будут уничтожены. И как в прошедшее время и сегодня еще миллионы и миллиарды людей верили и верят в Бога, так в то время люди будут отказываться от Бога, и они примут Антихриста и примут лжепророка как истинную религию и веру. Когда-то Достоевский сказал, что русского мужика будет обмануть очень легко, если у него забрать веру и дать ему взамен веру в ничто, то есть в суе. Он будет суеверным. Так у людей вот этот атеизм забрал веру в Бога и ничего им не оставил. Люди стали с пустыми душами. И вот цель Антихриста, цель сатаны, цель же пророка будет забрать у людей то, что они имеют, для того, чтобы на место Бога встать самим. И апостол Петр говорит, что мы имеем возможность все это заблаговременно понять, мы имеем возможность это время избежать. 1 Петра, 1 глава, 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших». Мы живем в преддвериях этого последнего времени. И Слово Божие сегодня является нашим светильником, и будем обращаться к этому светильнику для того, чтобы лучше понимать признаки времени и серьезнее или вернее следовать за Иисусом Христом, чтобы избежать эти грядущие события. Теперь мы перейдем к разбору 14 главы. Мы уже рассмотрели с вами 7 светильников в начале этой книги, то есть это были 7 церквей. Мы разобрали 7 звезд, это были служители или пресвитера этих церквей. Мы говорили о судах 7 печатей, которые открывал Агнец, и о судах 7 труб. Но теперь нам еще предстоит разобрать суды 7 чаш гнева Божьего. Это самые страшные суды, которые будут совершаться здесь, на этой земле. В 15 главе, в 1 стихе мы читаем: «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми окончится ярость Божия». Здесь говорится не о любви Божией и не только о гневе Божьем, о ярости Божией. Это будут последние суды. Но до того, как мы перейдем к разбору этих последних судов, мы разберем 14 главу. А 14 глава содержит в себе 7 коротких видений. И вот одно за другим эти видения мы теперь будем разбирать. Первое видение записано в первых 5 стихах. Эти первые 5 стихов из 14 главы мы прочитаем. Здесь мы опять встретимся с этими 144 тысячами запечатленных из израильского народа. Я читаю этот текст. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах у них нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божьим. Еще раз я повторю первый стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах их». С этими людьми мы уже встречались несколько раз. Первый раз мы о них говорили в 7 главе. В конце 6 главы задавался вопрос, «Ибо кто устоит?» во время этой великой скорби. И 7 глава дала нам ответ, что будут 144 тысяч из израильского народа по 12 тысяч человек запечатлены печатью Божьей на челе своем, и будут великое множество мучеников из великой скорби, из различных народов и племен, то есть из языческих народов, они устоят, они не подвергнутся общему растлению того времени». Потом в 12 главе мы говорили о младенце, который был рожден женою, и это Израилем, и что дракон хотел пожрать этого младенца, но он был вознесен на небо. Это те 144 тысячи. Жена – это целая группа людей, это народ израильский, часть этого народа, а младенец – это часть от жены, рожденный от жены, это часть из этих людей, часть из евреев. И там они вознесены на небо. В 20 главе мы их увидим еще раз. Там написано, что блаженны всякие, имеющие участие в воскресении первом. Они будут в число тех людей, которые вознесены на небо и будут царствовать со Христом 1000 лет. А вот здесь мы их имеем теперь на небесах. 144 тысяч. 12, то есть полнота, законченное число, 3 умножить на 4, 12 в квадрате, 144, а 10 – это число народов, 10 в кубе – это 1000, и 1000 на 144, то есть из израильского народа, рассеянного по всем, среди всех народов мира, из числа всех этих других стран мира, будут эти люди всего 144 тысячи. И теперь Иоанн видит их на горе Сионе. Но Сион – это же гора в Иерусалиме. Причем тут Сион, как же на небе, а тут они на небе перед престолом Божьим, а речь теперь идет о Сионе. Сион имеет в Библии и у израильского народа различные значения. Впервые мы находим об этом в древнее время, когда чуть больше 3000 лет тому назад царь Давид захватил крепость Иевус, так звали в то время Иерусалим. Он забрал от Евусеев эту крепость и сделал ее своей резиденцией. Сион, и с того времени Сион стал называться городом Давида. Так и сегодня называется эта часть Иерусалима. Дальше мы... Сион является одной из тех гор, на которых находится Иерусалим. Иерусалим построен на семи горах, а одна из них – гора Сион. Но часто пророки называли город Иерусалим тоже Сионом. Вот пророк Захария пророчествует об Иисусе Христе, как он будет въезжать в Иерусалим. 9 глава Захарии, 9 стих. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, все, царь твой грядет к тебе». Тут пророк обращается к городу Иерусалиму, потому что Иисус Христос, как царь израильского народа, будет въезжать в этот город. Но есть и места Писания, которые говорят о Сионе, как обо всем Ханаане. Вот пророк Исаия говорит о возвращении израильского народа назад на свою родину. В 35 главе Исаия говорит в 10 стихе: «И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостью и восклицанием». То есть народ израильский будет возвращаться из диаспоры, из изгнания, из рассеяния, с великой радостью и жить в тысячелетнем царстве в своей родине, в Ханаане. Но Сион мы находим и в Новом Завете. Апостол, который писал послание к евреям, говорит о церкви, что церковь тоже пришла к Сиону. В 12 главе послания к евреям мы читаем о всех благословениях, которые имеет новозаветний народ Божий. Стихи 22 и 23. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигнувших совершенства». Это речь не об израильском народе. Речь не о небесном, не о земном Иерусалиме, не о земном Сионе. Это на этой земле для израильского народа. А здесь речь идет о церкви. И речь идет о духовном Сионе, так о небесном Сионе. Так вот, эти 20, 144 тысячи запечатленных, они теперь находятся в небесном Сионе. Они на небесах, они восхищены на небо, и здесь на земле теперь не находятся. Далее мы читаем во втором стихе. «И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях». В пятой главе мы разбирали картину, которая окружала престол Божий, где находился сидящий на престоле Творец миров и Агнец Божий перед этим престолом. И вокруг него были 24 старца, и они тоже имели гусли в своих руках. Они сидят на престолах, они имеют белую одежду, и они имеют венцы на голове, то есть вознесенная церковь. И своими гуслями они славословили Бога и имели эти кадильницы в своей руке или сосуды с фимиамом. Это молитвы святых. Теперь Иоанн видит или слышит шум как бы множества вод. То есть Иоанн говорит это слово «как бы». Я вначале говорил, что более 70 раз это слово повторяется в Откровении, потому что Иоанну трудно подобрать подходящее слово. «Как бы шум от многих вод», то есть что-то очень громкое с одной стороны, «как звук сильного грома», и гром сильно гремит, и в то же время «как нежный голос гуслей». Когда играют на гуслях, это не духовой инструмент, это нежный струнный инструмент. И вот такое сочетание с одной стороны чего-то громкого, сильного, а с другой стороны нежного. И дальше третий стих нам говорит Они, то есть эти 144 тысяч, поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Они поют как бы новую песнь. В Откровении 5, в 9 стихе эти 24 старца, вознесенная церковь, поет новую песнь. Они славословят там Агнца, который искупил их от всех колен и народов. А здесь теперь это особая группа людей. Эти 144 тысячи – это элита Божья из израильского народа, которую он себе отобрал во время великой скорби. Эти люди останутся дольше на земле, чем церковь. Церковь будет вознесена раньше, а эти останутся позже. То они и не будут убиты, как эти мученики, вторая группа из 7 главы Откровения. Это люди, которые очень много перенесут, и Господь их готовит, очевидно, для особых целей. Господь для того, чтобы разных людей готовит для особых целей в служении своем, в царстве своем. И эти люди готовятся для особой цели. И, может быть, в тысячелетнем царстве эти 144 тысячи займут особое место в управлении миром вместе с Иисусом Христом. Потому что Христос сказал апостолам: «Вы будете сидеть на 12 престолах и судить 12 колен Израилевых, а весь израильский народ будет миссионером среди жителей нашей планеты». И вот эту песню, которую они поют, никто не может выучить, кроме их одних. И они ее поют перед престолом Божьим и перед четырьмя животными, то есть перед херувимами и перед 24 старцами. То есть они к церкви не относятся. Это особая группа спасенных людей, которую Бог избрал для определенной цели. И эти люди, мы читали, искуплены от земли. С одной стороны, от жителей земли, а с другой стороны, когда Библия пророчески говорит о земле, это обозначает Израиль. Море – это народы, языческие племена и народы, а суша – это Израиль. То есть еще раз подтверждается, что это избранные люди из израильского народа. Далее в 4 стихе дается описание этим людям. «Это те, которые не осквернили женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу». Они девственники. Здесь не надо понимать, что они были все холостыми. Девственность бывает физическая и духовная. Народ израильский в Ветхом Заветном времени часто Богом обличался за ихний блуд, за ихнюю неверность Богу. Это не значит, что они жили все в этом грехе, в блуде, но духовно они изменили Господу, который называет Израилем во многих местах, как мы читали, женою своею. Вот апостол Павел пишет второе послание к Коринфянам. И там он пишет в 11 главе, во 2 стихе: «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Но в этой Коринфской церкви были и мужчины, там же не были одни сестры. Мы бы могли сказать: сестер-то он приготовит Богу, как непорочную невесту, а как же с мужчинами? Речь идет в духовном смысле. И среди этих 144 тысяч будут не только мужчины, будут и женщины, которые соответствуют тем категориям или требованиям, которые ставит перед ними Господь. И здесь речь идет о том, что это те люди, которые следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они не следуют за Антихристом, они не последуют за лжепророком, то есть они не поддадутся растленному влиянию новой морали, которая сегодня захлестывает все народы, которая причиняет проблемы всем церквям, всем религиям, всем государствам. И люди часто не знают, как дальше бороться с этим расслевающим, пагубным влиянием этой новой морали. А вот эти люди, они будут следовать за Агнцем, за Христом. Они будут жить по Слову Божьему. А это будет трудно. За это их будут ненавидеть. Вот почему их и захотят уничтожить. И вот поэтому Христос их вознесет на небо. И невольно задается вопрос, кому следуем мы? Вот чисто сердечно, кому следуем мы? Кому следуют наши дети? Кому следуют члены наших церквей? Какое свидетельство даст нам Бог? Ведь все проблемы, которые мы сегодня имеем в наших церквях и в наших семьях, в основной по той причине, что люди не следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Люди следуют за другими вождями. Они их на небо не приведут. Этот текст нам говорит, что они искуплены, как первенцы Богу и Агнцу. Первородство или первенцы имели в израильском народе особое значение, но не сегодня у нас в церкви. Но я говорил не раз, что Откровение в первую очередь написано для израильского народа, но и для нас всех верующих. Мы вспомним, как Господь в Египте сохранил всех первенцев израильского народа. У египтян первенцы были убиты, а израильтяне остались все живы. Потом, после, когда народ израильский уже был в пустыне, Господь говорит, посчитайте теперь всех первородных среди вас, и они будут мне служителями. Но не их я возьму, а взамен их я возьму левитов. И вот посчитали всех первенцев, и получилось большое число. А когда посчитали левитов от одного месяца и выше, то их оказалось меньше на 273. Тогда Господь говорит, вот это колено Левина я возьму взамен всех первенцев. Я их не убил, я их оставил среди вас живыми. Вот эти левиты будут мне служить. А за 273 человека по 5 сиклей серебра заплатите в казну святилища. Искупите их, откупите их, чтобы они остались живыми. А в дальнейшем за каждого первородного сына надо будет приносить жертву. А первородное животное надо приносить в жертву, или если будет нечистое животное, как осел, убивать. То есть, чтобы ни у кого не было выгоды от этого первородного. То есть всякое первородство должно было напомнить израильскому народу о том событии, которое когда-то случилось при выходе из Египта. Также и все первое, что снималось с поля в народе израильском, приносилось Богу. Никто не имел права есть от новых плодов с огорода или поля, покуда первый сноп или первые плоды не были приносимы в храм или раньше в скинию, их отдавали Господу. То есть Бог должен попробовать от нового урожая первым. Бог от любой скотины должен иметь первое. И из любой семьи первый человек, ребенок должен принадлежать Богу. То есть так смотрели израильтяне на первородство. Первенец имел и особое положение в семье. После смерти отца он становился главою этой семьи, продолжателем семьи и получал двойное наследство. И здесь написано, что эти люди, они как первенцы из израильского народа, а вся церковь – это первенцы из всех народов. Те евреи, которые являются членами церкви, они в те 144 тысячи не входят. Они входят в число церкви, а церковь – это первенцы из всех народов земли. И Христос возьмет первым во время восхищения церкви. А 144 тысячи – это первенцы из израильского народа, которые Господь возьмет как начаток жатвы. Как первое из израильского народа, а жатва потом будет в 16 главе. Будет пожато поле пшеничное, то есть весь мир. Будет и пожат виноградник, израильский народ. В 16 главе мы больше об этом потом поговорим. И далее 15 стих говорит еще о свойствах этих людей, в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. Отличительная черта этих людей, они не лукавые. Слово «лук» происходит от, или «лукавый» происходит от слова «лук», «кривой». Есть люди с кривыми речами, с кривым сердцем, с лукавым сердцем. Псалом 31, 2 стих гласит: «Блажен человек, в чьем духе нет лукавства». То есть Бог любит этих людей, которые не лукавят. Или Христос говорил в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 34 стихе: «От избытка сердца говорят уста». А если в сердце лукавство, то и уста будут лукавые. А у этих людей в сердце нет лукавства. Они искренние, чистые, прямые люди. Некто сказал об одном человеке, он как редиска. И я не понял этого. Я говорю: как это человек может как редиска быть? Он говорит: редиска снаружи красная, а внутри белая. Так и есть христиане. Они снаружи одного цвета, а внутри совсем другие. Вот эти 144 тысячи – это люди без лукавства. Это прямые, искренние люди. И вот здесь, в этом отрывке, мы имеем три условия, три требования, которые Бог поставил этим людям, и не соответствовали ему. И эти условия нужно и нам исполнить, чтобы получить спасение, независимо от того, евреи мы или из другого народа. Первое – следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. Не только там мне нравится, следуй мной, поем мы в одном псалме. И тогда, когда трудно, и тогда, когда проблемы в жизни, и тогда, когда надо отречься от себя самого, и тогда, когда нас гонят, тогда, когда нас лишают наших гражданских и человеческих прав, следовать за Христом, куда бы Он ни пошел. А на это далеко не люди, не все люди согласны. Идти за Христом тогда, когда легко или когда мне выгодно, это я согласен. А когда трудно, не все люди соглашаются с этим. И те люди, которые не хотят до конца в любое время следовать за Христом, они не могут быть спасенные. И Христос таким людям говорит, как и тем ученикам своим: хотите ли вы отойти от меня? Второе условие – это быть без лукавства. Хитрить перед Богом невозможно. Он видит человеческое сердце, и лукавые люди, мерзость перед Ним, они не будут спасены. И третье – быть непорочным перед Богом. А Библия говорит нам, что грех – это порок, и говорит о том, что является грехом. И Дух Святой через совесть к человеку говорит, что является грехом. Так в этом отношении мы имеем Духа Святого, верующие имеют помазание, и Он учит нас, от чего мы должны отрекаться. И эти три условия дал бы Господь нам исполнить для того, чтобы быть среди спасенных. И вот сейчас, заканчивая этот отрывок, мы хотим показать контраст между землею и небом в то время. Вот эти 144 тысячи были на земле. Теперь они перед Агнцем, перед престолом Божьим на небесах. Какая разница между этими двумя ситуациями? Что будет с теми, которые останутся, и чего избегут те, которые будут готовы к вознесению церкви? На земле в то время царит кровожадный зверь, а на небе нежный Агнец. На земле поклоняются мерзкому образу, и люди будут иметь начертания на руке или на челе, а на небе у каждого на челе имя Агнца и его отца. На земле моральное и нравственное растление, а на небе непорочность и девственность. На земле новые репрессии, вопли и страдания, а на небесах новая песнь, недоступная для других. Здесь на земле следует за зверем в ад, а на небесах следует за Агнцем в рай. Здесь на земле сатанинская ложь, обман и лукавство, а здесь перед престолом Божьим истина и нет лукавства. На земле будет власть греха, порока и мерзости, а на небе непорочные люди перед престолом Божьим. дал бы Бог нам это понять, все это сравнить, для того, чтобы сделать для себя правильный выход и правильно себя самого испытать, проанализировать, куда попаду я, что будет со мной, если я буду дальше жить так, как я жил до сегодняшнего дня. В 7 и в 12 главе мы видели этих 144 тысяч искупленных в их земном отношении к Богу и Антихристу. Здесь на земле им ставили печать, здесь их преследовали, тут не хотел зверь уничтожить, и они были восхищенные на небо. То есть мы видим, как им было на земле, какое их отношение было к Богу и к Антихристу. А в 14 главе мы теперь увидели их небесное взаимоотношение к Небесному Отцу и к Агнцу. Невольно вспоминается Псалом: «Стоит трудиться, стоит смириться, стоит за это жизнь всю отдать». Теперь в короткий промежуток времени мы перейдем к рассмотрению еще второго видения здесь, в этой 14 главе. Я говорил, что здесь у нас 7 коротких видений, а второе видение – это ангел с вечным Евангелием. Я прочитаю еще 6 и 7 стихи из 14 главы. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Дальше в этой 14 главе мы будем иметь дело с 7 личностями. 6 из них – ангелов, а 1/7 – Иисус Христос. Сперва появятся один за другим 3 ангела. У этих ангелов будут вести, а потом появится сам Иисус Христос 4-м на облаке. А далее будут еще 3 ангела, опять с вестями. И эти ангелы возвещают то, что будет дальше в 16 главе. То есть те суды, 7 чаш гнева, которые будут потом совершаться на земле, они теперь на небесах провозглашаются. Иоанн видит этих 144 тысячи после тех тяжелых событий, которые описывались в 12 и 13 главе на земле. Он видит вот такую светлую, приятную картину на небесах этих вознесенных людей. А потом ангелы возвещают, что будет теперь дальше здесь, на этой земле. И вот первая картина из этих 6, которые появятся, это ангел, летящий по небу. Он проповедует или возвещает вечное Евангелие. Это первый вестник Божий в этой главе. Евангелие, которое он возвещает, называется вечным. Почему? Кто его примет, он спасется, получит вечную жизнь. Евангелие – это греческое слово, обозначает по-русски «благая весть». То есть этот ангел возвещает людям хорошую весть о том, как можно спастись из всего этого, из всех этих тяжелых событий, которые совершаются в это время на земле. Это Евангелие в то же время и возмездие Божье. Убойтесь Бога, потому что это Бог. Он имеет всю власть на земле и на небе, и Он накажет тех, которые не примут это Евангелие или не приняли его. Евангелие благодати люди отвергли. В то время такое Евангелие, как сегодня, возвещаться не будет. И люди не будут больше проповедовать, то это вторая половина великой скорби. Теперь, или в то время, о котором мы говорим, настанет время Божьих судов. И за что люди отвергли Евангелие благодати, Божьи суды теперь неизбежны. Это весть этого ангела показывает, что Господь не переменил своего отношения и мнения ко греху. Бог за принятие Его вести и послушание Ему дает свое благословение и вечную жизнь. А за отвержение Его вести, за жизнь в грехе, Бог любого человека наказывает и дает вечную погибель. И вот это свое отношение к греху Бог не изменит и в то время. Он предлагает людям еще вот перед этими страшными событиями, о которых будет говориться в 16 главе, еще раз, убойтесь Бога, примите то, что Бог предлагает. Но теперь наступил не день спасения, а день суда. День спасения – это 2000 лет со временем излияния сошествия Духа Святого, и в то время этот день спасения кончится. Евангелие благодати проповедовали люди, а не ангелы. Евангелие благодати проповедовали свидетели. Почему не ангелы? Почему Бог не поручил проповедь Евангелия ангелам? Ангелы не впали в грех. Ангелы не знают радости прощения. Эту радость может получить только тот, который был в грехах и получил прощение и усыновление от Бога, которому Бог дал вечную жизнь. Вот этот человек может свидетельствовать, что вот этот Иисус Христос или этот Бог через Христа принял и избавил меня. А ангелы этой радости не имеют. Вот Корнилий постился несколько дней и молился, и вот приходит к нему ангел. Ну почему ангел ему не проповедовал об Иисусе Христе? А он это и не может, и не послан это делать. Этот ангел только мог сказать, вот пошли туда, в Иопию, там у Симона Кожевника находится Симон по имени, или с прозвищем Петр. Вот его пригласи к себе в дом, он тебе расскажет, что тебе делать. Ангел не проповедовал Корнилию, а для этой цели сюда был послан человек. Ангелы не были Богом для этого предназначены. Но в Ветхом Завете ангелы имели особое значение. В Ветхом Завете много связано со служением ангелов. И закон тоже как бы был передан посредниками, ангелами. Вот Стефан, еврей, диакон первой церкви в Иерусалиме, проповедует в Синедрионе. Он, это как бы его защитная речь. И он говорит там этим духовным вождям израильского народа в Деянии апостолов, 7 глава, 53 стих. «Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили закон, принял израильский народ через руки посредника. Но ангелы очень часто посещали людей, приносили эту различную весть этим людям. И вот Стефан говорит, что вы через служение ангелов приняли этот закон. Или вот в послании Галатам апостол Петр пишет в 3 главе, в 19 стихе, «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относятся обетования, и преподан через ангелов рукою посредника. Моисей – посредник. Он получает этот закон от Господа Бога через ангелов, написано в Слове Божьем. Послание к евреям во 2 главе, во 2 стихе еще раз подтверждена эта мысль. Почему же теперь возвещает летящий ангел? Да проповедники все убиты, церковь вознесена. Кто не принят начертание, убит. А кто осмелится еще говорить о Боге? Верующих людей-то не осталось. Кто будет проповедовать? Его уничтожат сразу. И этот ангел не приходит на землю, может быть, за него как-то взяли люди. Ведь постарались люди этих двух пророков убить, которые в Иерусалиме будут. Ведь люди убивали всех пророков или почти всех пророков, и всех преследовали, и Иисуса Христа убили. Но пришел бы в это время ангел на землю проповедовать, люди бы его постарались убить. Но он летит по воздуху, летит в небе, возвещает громким голосом, его никто не может достать, и в то же время его слышат люди. Поэтому он летит по небу, возвещая это Евангелие. Это Евангелие для всех жителей земли. Тут написано четыре различных слова. что это предназначено для всех людей на этой земле, всякому племени и колену, и языку, и народу. Слово «колено» обычно относится к израильскому народу. Там 12 колен. А другие вот эти слова «племени», «язык», «народ» – это другие прочие народы. То есть это Евангелие будет для всех людей без исключения. Но странно, тут не написано о милости Божьей. Здесь речь не идет о покаянии. Речь не идет о возрождении, ведь все это было связано с временем благодати, с именем Иисуса Христа. Это Евангелие грозное, с одной стороны, убойтесь Бога, а с другой стороны и радостное. Для тех, которых убили, для тех, которых преследуют, убойтесь Бога. Последнее слово будет за Богом. Так что грозное для людей неверующих, а с другой стороны радостное, то придет время возмездия, и Бог каждому вознаградит. Но здесь возвещается не благодать, а возвещается закон. Здесь проповедуется так, как проповедовалось в Ветхом Завете. Убойтесь Бога, который сотворил всю вселенную. Ничего не сказано о заместительной жертве Иисуса Христа и о милости и благодати Божией. Церковь на земле никогда больше не повторится. Никогда Христос свое второе тело не будет создавать. Никогда Христос не будет новый дом строить, духовный. Это один раз. И кто до вознесения церкви не будет членом церкви, и кто из членов церкви не будет готовым к восхищению церкви, тот раз и навсегда упустил это. Это особо важный момент в нашей жизни. Поэтому нам серьезнее надо испытывать себя и церковь ценить очень высоко. Многие верующие пренебрежительно относятся к своим церквям. Плохо говорят, поносят свою церковь и не думают о том, что они этим делают. Таким людям не будет места на небе. Господь их не возьмет туда. И церковь надо очень высоко оценить. Это жемчужина. Как зеницу ока своего Христос бережет эту церковь, это его тело. В то время люди не будут верить в Бога Творца. Сегодня у людей стараются забрать всеми силами веру в то, что Бог сотворил эту нашу землю. Это вера в сотворение мира Господом. У людей забирается все больше и больше. В это время на земле будет универсальное и всемирное идолопоклонство. Люди не будут верить, что Бог является Творцом всей вселенной. Пророки Ветхого Завета говорили об этом времени. Вот пророк Исаия в 28 главе говорит в 15 стихе: «Так вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя». Это слова, сказанные когда-то израильскому народу. Но эти слова относятся и ко всем жителям земли. Это очень суровое слово. И эти люди будут говорить: «Бог нас не достигнет, Бог не будет нас наказывать, потому что мы со смертью заключили союз, мы ложью будем прикрываться». И в это тяжелое время этот ангел будет возвещать о том, что Творцом всей вселенной все же является Бог. И речь здесь идет опять-таки, как и в Ветхом Завете, о Царстве Божьем, не о церкви. Когда Иоанн Креститель начал проповедовать, он не проповедовал, что, значит, вам надо родиться свыше, вам надо креститься. Его весть была очень короткая: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Люди должны готовиться к Царству Небесному. Этим людям, которые слушали его проповедь, ничего не говорилось о церкви. Когда потом пришел Христос, мы читаем в 4 главе Матфея, в 17 стихе, «И с того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». То же самое, что говорил Иоанн. Речи о церкви еще нет. Нет речи о благодати. Речь идет о Царстве Божьем или о Царстве Небесном, о том Царстве, где Иисус Христос должен быть Царем. И вот в своей последней проповеди Христос говорит в 25 главе Евангелия от Матфея, в 34 стихе. Это событие, когда уже церковь будет вознесена, и Христос придет после Армагеддонской битвы на эту землю. Перед Христом соберутся ангелами оставшиеся на земле люди, и Он их будет разделять по правую и левую сторону. «И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его, «Придите, благословленные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Опять речь идет о царстве. Это речь идет о людях, которые остались живыми, как-то смогли, не приняв начертания на руку или на чело, остаться живыми. Их будет мало, и они войдут в тысячелетнее царство, но не на небе. А то бы эти люди, которые не верили в Иисуса Христа, не имели рождения свыше, как-то смогли бы спастись. Такой возможности в Библии нигде нет. То есть, до того, как Христос послал Духа Святого, проповедовали о Царстве Божьем. И после того, как Дух Святой возьмет Церковь на небо, опять будет проповедь о Царстве Божьем, но не о Церкви. Это очень важная мысль Священного Писания. И вот этот ангел, он будет проповедовать Евангелие о Царстве Божьем. Это та весть, которую люди имели в Ветхом Завете. И невольно задается последний вопрос. А покаются люди в то время или нет? Поможет ли что-нибудь, что вот этот ангел летит? Мы вспомним Ноя. Он проповедовал долго. Ему было 500 лет, когда ему Господь дает поручение строить ковчег и проповедовать о потопе. И когда ему исполнилось 600 лет, начался потоп. И за все это время никто не покаялся. Только его членов семьи вошли в ковчег. Мы читаем об Аврааме, что он проповедовал о имя Господнем. А кто проповедовал? Кто покаялся? Может, один Лот и больше никого. И эти праведные мужи Божьи проповедовали, и не так успешно, как сегодня многие евангелисты. В то время, о котором мы сегодня говорили, люди больше каяться не будут. Время благодати кончилось. Мы сегодня часто переживаем, почему так мало кающихся. Время благодати подходит к концу. Последние подходят, входят еще. Перед тем, как какое-то событие должно начаться, подходят в последнюю очередь немножко задержавшиеся, немножко опоздавшие, а потом закрывается дверь. И не везде, где дверь потом закрыта, можно войти. Кто опоздал, остается за дверями. Так Христос и сказал в Евангелии от Матфея, в 25 главе, в 10 стихе, «Когда жених пришел, дверь была закрыта». Слава Богу, что сегодня дверь благодати еще открыта, что сегодня не ангелы нам проповедуют вечное Евангелие, а мы, как свидетели, можем друг другу проповедовать. И дал бы Бог, чтобы мы все и многие другие еще использовали это благоприятное время, решили вопрос своего спасения, чтобы быть сохраненными от тех страшных событий, которыми идет навстречу наше человечество и вся наша цивилизация. Теперь мы будем Господа благодарить за спасение через Иисуса Христа, за время благодати, и будем просить, чтобы жить нам так, чтобы мы могли следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел, чтобы в нашем сердце не было лукавства, и чтобы мы непорочно жили перед Богом. Мы хотим на небо, а пролезть как-то мимоходом, через задние двери, по блату, по знакомству на небо не пойдет. Мы должны жить так, как хочет Бог. Да поможет нам в этом Он. Аминь. Об этом вместе теперь будем вставши молиться.